верой, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Это программа «Баррикады», в студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. И сегодня мы будем разбираться в причинах и следствиях убийств, которые произошли в Красногорске. Вчера в студии член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» предприниматель Юрий Савелов. Юрий Михайлович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский. Алексей Игоревич.
Добрый вечер.
Сразу предлагаю напоминать координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Наш студийный телефон. Также вы можете подключаться к нашей беседе при помощи смс-портала 925-48-94,8. Итак, разбираемся в убийстве, которое произошло в Красногорске вчера. По версии следствия, 19 октября бизнесмен Амиран Георгадзе вошел в администрацию Красногорского района, убил первого замглавы Красногорского района Юрия Караулова, руководителя компании «Красногорские электросети» Георгия Котляренко. После этого он отправился к дому главы Красногорского района Бориса Рассказова, где убил случайного свидетеля, скутериста. Главы района не было дома, Георгадзе отправился после этого к себе домой, где его ждал компаньон, которого он тоже убил, после этого скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение неизвестно до сих пор. Вот давайте попробуем разобраться, каковы были возможные мотивы этого преступления, несмотря на то, что следствие пока не торопится их обнародовать. Что могло послужить причиной этого преступления? Юрий Михайлович, наверное, начнем с вас.
Ой, вы знаете, что могло быть причиной вот именно такого, что произошло? Вы представляете, да, у нас в стране, к сожалению, происходят и заказные убийства, да, и устранение каких-то конкурентов, может быть, или тех людей, которые не хотят вам помогать, в кавычках я хочу взять, да, вот, но они происходят как-то это все таинство, что ли? Ну, в общем, не так открыто.
Они не выходят...
За рамки, да, вот. Да. Вот, не так открыто. Ведь, понимаете, что произошло? Пришел человек под камеры, все его видели, все проходит. Взял, застрелил в кабинете, значит, двоих, ну, скажем так, уважаемых людей, двоих при должности. Вот, поэтому, когда начинаешь думать, и когда начинаешь задуматься вообще, разговаривать с людьми, с компетентными, подвести какую-то более или менее рациональную основу под это очень сложно. Очень сложно. У нас, если даже у него какие-то проблемы экономические, если у него там долги в 600 миллионов, как мы видим, по информации, если он что-то недостроил, если ему землю там не оформили, таких проблем у нас через одного сегодня. Чуть больше, чуть меньше. К сожалению, мы находимся в кризисе, в экономическом кризисе. В экономической блокаде. Это сильно сказывается на наших предпринимателей. Плюс государство сейчас пытается навести порядок. Вот. И вот это все сказывается, и вот это мы, весь бизнес, малый, средний, особенно, я не буду говорить за крупный, находится вот в таком каком-то напряжении. Не каждый понимает, что будет завтра, что будет через полгода, доллар будет каким. Вот это все держит, вот это вот накапливает, но такого вот открытого убийства я не знаю. Вы знаете, дело в том, что вот смотрите, у него ведь трое детей, насколько я информацию понимаю. Ребенок, мальчик, имеет свой бизнес, две девчонки имеют тоже свой бизнес, одно ряд магазинов, а другая парикмахерская. Вот у него, говорят, внуки, в которых он души не чаял.
То есть вполне себе успешная семья.
Пусть даже, я сейчас не говорю, там успешный, да, нормальная семья, к чему хочу сказать, к тому, что он всем жизнь испортил. Значит, что получается, если его сейчас поймают, это будет или пожизненное, да, или его просто при задержании могут застрелить. Это первое. Второе. Вы знаете, что, допустим, сейчас у всех родственников будут проводиться обыски? Обязательно. В рамках уголовного дела сейчас пока его ищут, да не просто пока ищут. Ко всем, к детям, ко всем будут заходить в офис, производить выемки, вот, смотреть. Ну, а там уже и УБОП будет работать. То бишь, всем им сейчас не сладко будет. Вот что он, как можно было не просчитать предпринимателю, который, извините, не коров пас, вот, а занимался бизнесом, значит, человек был грамотный, как можно было не просчитать вот это вот всего?
Я правильно вас понимаю, что...
Последствия,
точки,
я имею в виду.
Да, с точки зрения последствий, вот такое преступление все-таки совершал человек вот... нерационально. То есть, возможно, он находился в состоянии измененного сознания. Это мое предположение,
вот я к вам, но я подвел, этом... я вас своим монологом подвел к тому... что есть мнение, оно, правда, не афишируется нигде. Наверное, он бы тоже был под наркотиками, как вот этот вот случай, выходящий за все рамки, я имею в виду, когда отец убивает своих детей, выходящий за все рамки. Но он был под спайсом, и мы это понимаем, что на его мозг было воздействовано с внешнего, внешнее воздействие, поэтому это произошло. Так здесь, наверное, тоже может быть что-то самое. Мы ищем какие-то экономические подводные камни. Кто-то кому-то чего-то не дал, да, кто-то кому-то не дописал про землю, кто-то там кредит большой взял. Может быть, здесь гораздо все проще, может быть, действительно было воздействие какое-то.
Но предполагая,
в виде наркотиков,
да,
в виде чего-то.
Предполагая, выдвигая такие версии, просто, ну, возможно, эта причина, это происходит, потому что мы просто не обладаем информацией, которой обладает Следственный комитет. В этом отношении, наверное, гораздо более логично эту историю разворачивать в смысле последствий. Вот, казалось бы, кризис, бизнес испытывает определенные неприятности. Вот Георгадзе, условно говоря, таким образом пошел решать в Красногорскую администрацию свои проблемы. Нет ли опасности, что это будет воспринято некими бизнесменами, которые нечисты на руку, скажем так, как сигнал к действию?
Сигнал к действию вообще устранять? Нет.
То есть решать так свои проблемы. С одной стороны, у нас есть закон, с другой стороны, у нас есть бизнесмен, который решает свои проблемы по понятиям. Вот так вот, из разряда приехал,
убил и испарился. Сейчас государство не позволяет решать вопрос по понятиям. Вы попробуйте сейчас позвоните, как в 90-е. Давайте я с вами вот оппонент наберу сейчас по телефону, скажу, завтра не принесешь мне 100 тысяч долларов, все там тебе. Пойдет, напишет заявление, меня посадят в обезьянник и будут разбираться со мной. Мне это надо, потому что там прослушать все остальное. А немножко не так, потому что сейчас за последнее время мы действуем не в рамках, но по закону. Понимаете? Не в рамках, мы не стреляем на улице, но мы огромный вред наносим. Ну, не мы, я имею в виду, те же чиновники или те же конкуренты-предприниматели, огромный вред наносим, но пытаемся это делать, кто-то пытается это делать в рамках закона. Понимаете?
А как вообще на эту историю отреагировала бизнес-среда?
Ну, вот, ну как? Давайте.
Хорошо, Алексей Игоревич.
Да. Естественно, она в шоке, да? То есть, понятное дело, что это было состояние аффекта либо какого-то психического воздействия в связи с тем, что, может быть, с бизнесом не ладилось. Может быть, действительно был принят какой-то препарат, да, перед тем, как все это произошло. Но факт остается фактом. Как мы знаем, что это бизнесмен, это строитель, причем строит в Красногорске, общается с администрацией, при этом не первый год общается, не первый год строит, и у него были некие проблемы. Часть его фирм находилась под банкротством, то есть уже не могла обеспечивать свои долги. И, судя по последним данным, был некий земельный участок, который передавался под застройку, который должен был пойти там в дополнительный залог или через выкуп в залог. Ну, в общем, решался вопрос в администрации по земле, который должен был привести к получению там этим предпринимателям некой прибыли, которую бы он пустил там в обеспечение долгов. Учитывая то, что сейчас кризис, и квартиры не продаются, и строить становится все тяжелее, да, поскольку инфляция, она влияет на все, на строительные материалы, на зарплату сотрудников, да, зарплату строителей непосредственно, то, в принципе, рентабельность стройки, она под огромным вопросом. Да, сейчас не могут продать то, что построили, а новая стройка очень тяжело идет. А если ты закредитован еще под старые какие-то проекты, то без помощи там административного ресурса или каких-то ресурсов извне очень тяжело выйти из этой ситуации. И, конечно, на всех предпринимателей это сильно сейчас давит. Да? Если наши власти не идут навстречу предпринимателям, которые оказываются действительно в беде, тем более, которые работают не первый год, да, с там, этими людьми, у них, конечно, возможно, начинается какая-то определенная паника, и, возможно, состояние меняется, да. И здесь, наверное, произошло именно это, да.
Но тут нужно очень четко понимать, как связан строительный бизнес Подмосковья с чиновниками. Вот если, если я не ошибаюсь, вы были знакомы с Юрием Карауловым.
Да, я живу сам в Красногорском
районе. Какое он, да, какое он отношение имел к строительному бизнесу?
Ну, смотрите, в общем, чтобы что-то построить в Красногорском районе или в самом Красногорске, вам в любом случае нужен землеотвод. То есть вам должны выделить в аренду землю. И выделить ее может только администрация.
Ну, не так, я немножко уточню сразу. Не должны разыграть на конкурсе.
Да, ну, понятно.
Если брать технически,
да, разыгрывается...
Ну, все равно вы не выиграете, выиграет тот, кому нужен.
Разыгрывается тендер, где есть определенная техническая документация, есть определенные даже требования к тем, кто может участвовать в этих тендерах. Но без, скажем так, сопровождения и без личных знакомств в администрации, ну, крайне тяжело эту ситуацию довести до выигрыша. То есть, ну, так с улицы прийти и построить тяжело.
Я же говорю, не выиграете, да, это будет очень тяжело.
Ну, господа, что дают личные знакомства?
Вот смотрите, я вам добавлю. Все предприниматели делятся, ну, делятся на две группы. Я имею в виду в одном направлении, сейчас я поясню в каком. На две группы. Первая группа – это те, которые сами пробиваются, что-то делают, вот, не получают госзаказов, своим умом, своими силами по 20 часов работают. И та категория людей, которая всегда находилась в поддержке администрации. Mm-hmm. Всегда получала заказы, всегда получала землю, если это в строительстве. Всегда, с помощью, опять же, администрации получала льготные кредиты, еще какие-то вещи.
Но вот. Это не значит, что они не работали по 20 часов до этого.
Объясняю, но им было гораздо
легче. Главное понять, почему они получали и как. За счет чего? Личное знакомство.
Личное знакомство. Я и говорю, без поддержки администрации. Да, вот. Так делится на сегодняшний день, делилось все последние 15 лет.
Да и по сей день.
Я говорю, по сей день, последние 15 лет делится бизнес-сообщество. Вот. Оно где-то составляет, ну, 5, наверное, 3%
на
97%.
3%. 3 на 97.
Да, строители. По деньгам больше денег, чем у 97. Подожди, я добавлю следующий вопрос. И вторая ситуация, которая в нашем бизнесе очень ярко тоже выражена, она заключается в том, что чем бы вы ни занимались еще до кризиса, вот до последнего, если у вас оборот там не превышает 2 миллиардов, 1,5 миллиарда вы каждый год там плюс-минус, не важно, чем вы занимаетесь, строительством и тем же, то вы особо никому не нужны, никому не интересны, и вам вообще не вырасти дальше. Без поддержки, опять же, администрации. И если вы, первый вариант, если вы самостоятельно начинаете там что-то производить, что-то отгружать или что-то там ремонтировать или строить больше 2 миллиардов, то возникают конкуренты. Да, вы кто такие? Начинается на вас смотреть полиция, почему не делится. Начинается администрация. В моем районе строят, вон он, какие это, а мы там рядом даже не стоим. Вам не дадут работать. Вот перешагнув там 2 миллиарда, за вами должен кто-то стоять. Поверьте мне, я давно член президиума, много знаю в бизнесе. Вот так на сегодняшний день и был так устроен бизнес. Самостоятельно вы ничего не сделаете. И вот эти вот 3%, а наверняка ли 5%, куда попал вот человек, который совершил это преступление, вот он, может быть, и испугался тоже этого, что он без поддержки администрации нуль. Понимаете? Он не знал, что делать.
Ну, то есть, получается, сначала была поддержка, а потом исчезла.
А потом вдруг еще объясняю, почему что-то она могла исчезнуть. Потому что в начале своего монолога я сказал, что государство начинает наводить какие-то определенные порядки. Особенно в Москве, в Московской области, Воробьев тоже, по земле. Вы знаете, что, допустим, там у нас вся земля в Московской области раскуплена, распилена и сельского назначения. Угу. Вообще непонятно, кому достается. Ее очень тяжело вернуть. Мы не сеем, Московской области не пашем, потому что нет земли. Она простаивает, если вы поедете в любом направлении, вы увидите гектары, сотни гектаров земли, которые простаивают, купленные за копейки, вот, и которых они по закону их купили в нулевые годы.
Юрий Михайлович, я, возможно, сделаю абсолютно неочевидный вывод. Если я не права, вы меня поправьте. Получается, убийство в Красногорске можно считать результатом борьбы с коррупцией в Подмосковье.
Ну, как борьбы?
Так.
Следствием, я бы сказал.
Нет, то есть, если государство в этой сфере начинает наводить порядки...
Наводить порядки я просто не до конца сказал. Смотрите, давайте, что такое навести порядки. Они на своем уровне, как глава района, может что-то решать. Если он пообещал большего, а в области сказали нет, понимаете, он не может ничего сделать. А по привычке он наобещал. Угу. Я вам сделаю землю по 20 копеек за гектар, завтра все будет, как там они прокуроцким делали, да, за 5 тысяч долларов.
Что-то при этом вообще возможно, что уже на этот момент деньги были заплачены за то, чтобы эта ситуация исполнилась, да, но не получилось. Угу. Не получилось, а у человека, возможно, в этих деньгах был весь бизнес.
Да, они брали на себя ответственность, отвечали за все. А почему? Может быть, тоже ситуация наоборот. Может быть, в области тоже кивнули сначала, потом сказали, попало к губернатору на стол, и он лично контролирует, и никто ничего сделать не может. И поэтому начинает возвращаться. Да, вот так государство частично наводит порядки. От этого люди страдают. И
поэтому такие методы решения проблем, потому что это абсолютно незаконное поле. Возвращаемся в 90-е?
Да, нет. Ну, понимаете, один случай, это ни о чем не говорит.
А когда у нас последний раз Юрий Михайлович убивали вот так вот средь бела дня чиновников?
Я вспомнить не мог.
Ну, вот почему? 2011 год, Душко, вот если вы помните, да, это мэр Сергеева Посада. Вот это вот первое, что пришло мне в голову.
Кто? Что пришел человек и застрелил его?
Да. Вот на улице был застрелен, да.
Не, ну это все равно заказное.
Нет, подождите. Давайте не путать. Если человек в маске, скрывается, планирует, это совершенно другое. Угу. Понимаете, вот здесь надо разделить. Да, устраняет людей в нашей стране, не только в нашей. Вот, во всем мире их устраняет. А здесь вот человек пришел, открытый, все камеры увидят, секретарь видит его, секретарша. Понимаете, вот немножко другое. Поэтому мне в голову вот так вот не приходит сразу. Убивают, да, и глав районов, как эти сервиски посад. Да, они нечастые случаи, потому что их так сразу вспомнить нельзя. Но вот таких открытых, вопиющихся, бесконтрольных, вообще вот, понимаете, человек встал, пришел, принес сумку, застрелил и поехал убивать угу. дальше. Вот таких я
ну вот сейчас следственный комитет говорит, что вроде как у Георгадзе осталось оружие, возможно, он может быть очень опасен.
Вот
возможно,
видите, да, да.
Да, и возможно, он будет еще убивать, но это вот то, что говорит.
Чем он напичкан, понимаете, мы же не знаем, может, он сейчас, ну... может, не спит, поддерживает там на таблетках, сидит, глотает их и глотает.
Учитывая то, что вот последнее там в СМИ я читал, да, то есть человек, которого вот последнего он застрелил, он вышел из машины к дому вот, главы администрации, и что-то там присел и за сердце схватился. А вот этот товарищ, он шел мимо и просто подошел и говорит, вам, может быть, чем-то помочь?
Помочь, да.
Да, и после этого он просто пустил ему пулю, причем одну там в живот, второй в лоб. Надо думать, что, ну, как бы, здесь явно что-то не в порядке с головой.
Это программа «Баррикада», друзья. Я напомню, что сегодня мы разбираемся в причинах и в следствиях убийств, которые произошли в Красногорске. Вчера в студии член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» предприниматель Юрий Савелов и юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский. Вижу ваше сообщение на СМС-портале. Ваши реплики короткие. 88-й пишет, лишь бы стрельба по чиновникам не стала тенденцией. Вот в свете этой истории стоит ли ждать ужесточения законодательства в этой сфере? Возможно, скоро до чиновников будет вообще не прорваться.
А это
до них до сих пор и сейчас не прорваться.
Да, и в Советском Союзе мы уже все это проходили, когда до чиновников не прорваться. Это приведет не к худшему, не к худшей ситуации, даже в экономической в стране. Ну как до чиновников? Чиновник должен общаться с людьми. Мы поднимаем общественность, которая должна, как говорится, в каждых комиссиях заседать, везде иметь свой глаз, своего представителя. Общественный человек занимается, неважно чем, водителем, но в субботу ходит и контролирует, как тут строится коттеджный поселок. Он общественник, он входит в какую-то организацию. А вы предлагаете всех чиновников разделить, поставить их за жесткую стену, поставить милицию на охрану, да, и опять не пускать. Мы все это проходили в Советском Союзе. Кто это помнит?
И не сработало.
Да и более того, сейчас даже...
Это и не работало.
Вы сейчас попробуйте попасть там, к главе администрации. Да, у него есть там часы приема.
Раз в месяц, да.
Раз в месяц, а то и еще реже, там, какой-нибудь четверг, какой-нибудь неделя какого-то месяца. Но вы придете, вы, скорее всего, попадете к заму там, либо к секретариату, оставите свой вопрос, либо, если даже вы попадете на прием, вы зададите вопрос, вам скажут, да-да-да, будем решать, в нормативные сроки вам отпишут какой-то ответ.
Да, какой-то, вложится.
Да, и все, и на этом все закончится, да, то есть здесь понимать, без личного общения, вот хоть и говорят, что 3%, да, с личным общением. Но вот эти 97%...
Конечно, они не попадают.
Они зарабатывают денег со стройки. Реально, если взять все Подмосковье и основных застройщиков...
Менее, они
конечно, они все известны, да.
Они все известны,
могли бы тысячи, да, и в конкурсе участвовать могли бы тысячи.
Конечно,
а и строили
бы лучше.
Строили и дешевле. В полтора раза не надо было бы никому взятки взять.
А я кто за этим следит? Вот, Юрий Михайлович, где? Кто следит за строительным бизнесом в Подмосковье, чтобы это было максимально прозрачно, максимально конкурентно, чтобы тысячи были на торгах?
Ну, кто следит? Правоохранительные органы.
Хорошо, а чем занимаются правоохранительные органы?
Нет, во-первых, за законностью у нас следит прокуратура. Понимаете, функция прокуратуры, знаете, какая? Не нарушение закона. Вот любой закон, неважно, в какой форме он выглядит, идет нарушение, тут должна включаться прокуратура. Если она видит, что идет нарушение закона, она принять должна какие-то меры, вот, там, обратиться сама в полицию, чтобы здесь устранили, в администрацию, чтобы устранили это вот незаконные действия.
Но здесь нет нарушения закона в прямом
вот,
виде.
Вот я это и хотел сказать.
Здесь это все очень сложно.
Нарушений нету прямых, потому что вот они должны разыгрывать землю на тендере в Красногорском районе. Да, есть там 44-й закон, там земля по-своему. Кто больше даст... тот и владеет этой землей. Угу. А последние 10 лет, там, или даже 12, они только у них по дешевой цене, никто сколько даст, потому что цена могла вырасти в разы. Вот понимаете, вы гектар земли выставляете на аукцион с повышением, находится 30 человек, желающих купить, начинаете, можете стартовать от миллиона рублей. Когда 30 человек не сговорятся, а можете закончиться там сотнями миллионов.
Вы знаете, у меня возник вопрос, не для себя интересуюсь, а где у нас в Подмосковье вообще самая дорогая земля?
Все, что ближе к Москве.
Все, что ближе к Москве. Красногорский район, Одинцовский район.
Да, все, Люберцы, все, что ближе к Москве. Ну, правда, там север, здесь юг. Все, что ближе. Вот 10 километров, дорогая, 20, там чуть подешевле,
при этом
50.
Да. Запад самый дорогой, как раз Красногорский район. Да, да, и там,
это вот по
более того, там метро есть, да, то есть, если посмотреть.
Почему сейчас Калужская будет там метро будет строить? Там
да,
цены.
Там, ну, понятно, да. Там тоже цены.
Вот, поэтому чем дальше от Москвы, тем земля дешевле, пусть не намного, но дешевле. Она, главное, не распределяется. Понимаете, она не распределяется по конкурсу. Поэтому люди, я говорю, еще привыкли просто получать ее. Снимают трубку, завтра разыграем 3 гектара под застройку чего-то. Сколько нам? 20%. Хорошо, на такой сумме вы выиграете. Все.
Угу. Давайте, знаете, попробуем вот на какую тему поразмышлять. Вот, казалось бы, вы сами отмечали, что, ну, абсолютно вопиющий случай, когда средь бела дня, не скрываясь от камер, человек с оружием пришел в администрацию Красногорского района и расстрелял чиновников. А вот это вот, это единичный случай беспредела или это какой-то нехороший симптом?
Да нет, не будет никакого симптома, это единичный случай.
Не, ну, если так вот вспомнить, то Подольск, да, там тоже замглавы администрации по экономике, это было год назад или два года назад, ее застрелили около, когда она домой приехала с работы.
Ну да, что, так вот в открытую застрелили?
Ну, пришел? Ее в открытую охранник или кто там, водитель ее взял и застрелил, да, то есть как это произошло, ну, понятно.
О, это какой охранник застрелил? Это не, ну, не
говорят,
бизнесмен.
Ну, говорят, что было тоже ему заказано все это. Непонятно, но он сидит сейчас, дело закрыто,
а потом пойман. Да, кто заказывал, неизвестно.
Неизвестно, как обычно.
Вот, тут немножко другое, это устраняли, наверное, человек, который препятствует. Да, дали водителю, чтобы он сидит там свой срок, наверное, столько денег дали, я не знаю, чем его купили. Он просто... Здесь вот именно явность, именно предприниматель. Вот это вот, я не знаю даже, как это назвать, как человек. Ну, действительно, наверное, что-то на мозг повлияло, потому что у нее есть дети, я к чему хочу сказать, у нее есть внуки. Сколько человеку надо в 60 лет, даже если он там потерял бизнес, нанял бы адвокатов, вот, отсуживались, дали там рассрочки бы в банке. Все это можно делать. Вот, это не смертельно. Да, может быть, там потери были еще что-то, но все равно год-два, и можно было бы выскочить как-то. Но зачем всю семью-то свою, значит,
не, была
подставлять
такая
под
тоже
такое,
ситуация,
да.
Предприниматель, ну, здесь предприниматель с предпринимателем, да, тоже средь бела дня в центре Москвы, там, на Китай-городе. У них был там спор, грубо говоря, стройка шла там одного здания, и другой сосед не давал ему строить, да, там. И вот некий предприниматель Телин взял просто там, по-моему, Макаров или Стечкин, и когда его сосед выходил из офиса, просто взял и в упор его расстрелял. Он там ехал на скутере, грубо говоря, догнал его машину и расстрелял в упор, да, то есть при этом, ну, сам, да, предприниматель убил другого предпринимателя. И по злому року в этот момент там находился оперативник в машине, который сбил его скутер, да, и задержал. Сейчас это дело закончилось, там 14 лет дали.
Вы хотите сказать, что он мог еще и скрыться?
Он мог и скрыться.
Вот,
но и здесь,
значит,
именно
это другой... Как, ну,
здесь то же самое, мотив, да, то есть сам предприниматель убивает другого предпринимателя, при этом у него семеро детей, да, то есть у предпринимателя у этого. У него, как бы, в принципе, все нормально по жизни, там и дом, и много недвижимости, все есть. Но здесь именно вопиющий факт того, что тот не давал ему строить. И в рамках там бюрократических неких норм он приостанавливал постоянно его стройку теми или иными проверками, да. И
достал, называется.
Все это вышло уже из всех рамок, и более того, он после этого все суды-то выиграл. После, хоть уже и был в тюрьме, но в рамках там гражданских процессов со своим соседом он все суды выиграл. Но, тем не менее, ему-то они уже вряд ли...
Они ему уже не понадобятся. Поэтому слушатели вами... активно восклицают, в общем, порыве 90-е вернулись. Некоторые даже пишут
ура. Да нет, никто...
Некоторые
не...
даже пишут ура.
Да, это ура там. Понятно, кто пишет. Пусть лучше работать.
Вы знаете, очень интересно, вот я чуть-чуть вас перебью, с вашего позволения, Юрий Михайлович. Вот сегодня Сергей Доренко в утреннем подъеме проводил голосование. 94% нашей аудитории поддержали Георгадзе. Сказали, что правильно, чиновников завалил, потому что они уже совсем оборзели. 94%! Вы вдумайтесь в эту цифру.
Это ужас.
Понимаете?
Это ненормально же.
Вот это что?
Допустим, подождите, давайте спросим из этих вот 94% каждого лично, он бы так поступил, сколько бы вы набрали голосов? Ноль. Вот лично он, я бы так поступил бы, понимаешь? Но разумный человек никогда бы так не поступил.
Тем более...
Они просто приветствуют того, что с чиновниками как-то надо бороться. Вот нашелся один человек, извините, наглотался наркотиков, пришел и их застрелил. Все обрадовались чему, что...
Чиновники будут
странно,
думать,
конечно, теперь, радость, да, что как... чиновники, может быть, думают, может быть, как-то по-другому будут себя вести. Никак они не будут себя по-другому вести. Почему? Потому что занимаются эти места для того, чтобы иметь какую-то власть, иметь какие-то дополнительные деньги.
Есть возможность как-то эту систему сломать? Сделать ее более прозрачной. Сколько понадобится времени, как думаете?
Ой, вы знаете, Москва не сразу строилась. Сколько понадобится времени? Идет к этому, и идет приличными шагами.
Ну, я бы не сказал. На мой взгляд, все только
усугубляется. Подождите, примеров очень много. Я говорю, есть ряд, которые надо... Во-первых, надо действительно научиться распределять госзаказы и государственное имущество только через аукционные торги.
Так научились?
Нет. Я потом, если хотите, после перерыва вам скажу.
Да, друзья, это программа «Баррикад». Напоминаю, у нас в гостях предприниматель Юрий Савелов и юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский. Мы прерываемся на новости, после этого будем подключать вас к нашей беседе.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова, программа «Баррикады». Я напоминаю, с нами в студии член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель Юрий Савелов и юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский. Мы обсуждаем убийства, которые вчера произошли в Красногорске. Сейчас по телефону к нам присоединяется первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Сейчас он находится в правительстве Московской области, Сергей Жигарев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Сергей Александрович, вопрос сразу формулирую, поскольку времени у нас не очень много, сразу четко и коротко вопрос, который формулируют наши слушатели. Вот после убийства в Красногорской администрации стоит ли ожидать кадровых решений от губернатора Воробьева?
Ну, я считаю, что, конечно, глава муниципального образования рассказов должен либо написать заявление об отставке, если он этого не сделает, то абсолютно все поддержат губернатора и общественное мнение, что его надо будет отправить в отставку.
А какие у Воробьева вообще есть инструменты, чтобы снимать, например, глав районов?
Вы знаете, он когда пришел в Московскую область, он как раз и занялся, в первую очередь, тем, что сделал ротацию глав муниципальных образований и стал вот менять глав, которые уже пересидели по 10-15 лет, на молодых, активных, которые никак не связаны с местными бизнес-структурами, людей извне, и провел процесс почти на половине Московской области. Жалко, что он потом застопорился, и это привело, я считаю, в том числе к этим трагическим событиям.
Угу. А что сейчас будет со строительным бизнесом Подмосковья? Ждать ли прокурорских проверок?
Нет, а почему здесь строительный бизнес Подмосковья? Причины, по которым это произошла, это трагедия. Я выражаю сочувствие родным и близким, кстати, погибших этой трагедии. Пока еще не определены следствия.
Да, следствие пока не торопится их обнародовать. У вас есть какая-то версия?
У меня есть версия, она достаточно, на мой взгляд, банальная. Дело в том, что пруд, который был проточным, Красногорский район, в связи с экономическим кризисом, он как бы перекрылись эти трубы, которые поступала вода из них и уходила. И рыбы стали жрать друг друга. Угу. Более крупная стала пожирать более мелкую, меньше осталось земли, которую делить. Очень много земли за это время было распродано. Они стали вырывать куски друг у друга. И это привело к этим трагическим последствиям, когда они начали просто... воевать друг с другом, я так считаю.
Сергей Александрович, вот как бы вопрос-то очень простой. Вот, а что нам нужно сделать с вашей точки зрения, чтобы таких трагедий не повторялось? Ну, мы не хотим, чтобы они повторялись хотя бы потому, что в этих трагедиях страдают обычные, ни в чем не виновные люди.
Вы знаете, лидер нашей партии Владимир Вольфович Жириновский сегодня на Госдуме сказал потрясающе, я считаю, правильную вещь, надо пройти ротацию. Люди не должны сидеть на местах по 10-15 лет. 4 года – это максимум на таких должностях. Должна проходить ротация, потому что людей взгляд замыливается. Они начинают прорастать бизнес-интересами. Своими, своих семей, близких. Это вступает в противоречие с другими бизнес-структурами, приводит к таким трагическим последствиям.
Да, большое спасибо. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев был с нами на прямой связи. Напоминаю, это программа «Баррикады». У нас в гостях предприниматель Юрий Савелов и юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский. Вы согласны, Сергей Александрович?
Полностью согласен. Я считаю, что нужно менять свежая кровь, молодые кадры, потому что если мы возьмем конкретно данную ситуацию, то, насколько я помню, с 98-го года там глава не менялся, все выборы выигрывал. При этом...
У зама было три заведено уголовных дела на него, да?
Да, ни одно не доведено. Более того, я пересекался даже с оппонентами, которые пытались на прошлых выборах, они год назад или, по-моему, год назад проходили, пытались выиграть эти выборы, да, там, по-моему, от «Справедливой России», вот у меня прям клиент мой. Но, тем не менее, у них ничего не получилось, их просто не допустили, их всячески там препятствовали им в СМИ участвовать, да, всячески обливали грязью, которая вообще ниоткуда бралась, да, то есть компромат. Ну, то есть, в принципе, просто не дали
любые
даже
методы,
нормально,
да, любые методы не
нормально
дали,
поучаствовать. И здесь полностью административный ресурс был задействован, да. Поэтому, на мой взгляд, ну, нужно менять, и менять как можно чаще, потому что с новым человеком приходит какое-то новое дуновение, и, как правило, приходят современные люди, которые видят все по-современному, да, и думают, в принципе, не только о своем кармане, а думают о
народе.
В целом народе.
А, вы знаете, что я хочу сказать? Вот, менять дело хорошее, нужное, вот, но надо еще провести ряд законодательных, принять ряд законов, и навести в них порядок, которые действительно являются рассадником коррупции. Вот что является рассадником коррупции? Государственные деньги, я сказал, государственное имущество. Понимаете, когда у нас будет в стране это более-менее прозрачно, и когда вы сможете, они смогут, чиновники, притащить своего коммерсанта, того, который нужен, с большим трудом, и это будет уже вопиющее нарушение, вот тогда сама коррупция уже будет очень сильно побеждена. Не во всех направлениях.
Ну, я бы не сказал, что...
А в каких направлениях коррупцию победить очень сложно?
Вот как раз в сфере недвижимости ее, ну, поскольку это очень такая ситуация бюрократически оформительная.
А победить ее практически невозможно, когда рука руку моет и когда свои везде. Когда человек, попадающий на вышестоящую должность, пытается внизу расставить своих. Которые ему будут просто по звонку делать какие-то определенные вещи, на которых может опереться. Вот здесь нельзя победить, потому что так устроено, к сожалению.
Ну, получается, вот из всей этой ситуации можно сделать один очень простой вывод. Мы упираемся в политическую реформу. Нам нужна политическая реформа. По большому счету, абсолютно всего.
Политическая реформа всего.
Да.
Это понимаете, политическая реформа всего. Мы так попытаемся что-то делать. У нас многопартийность, да? У нас как бы прозрачные выборы,
нет,
как мы говорим.
С одной стороны у нас многопартийные, с другой стороны у нас руководящие должности занимают чиновники известной партии.
Должности, которые назначают.
Да.
Ну, о чем я вам и сказал, вот предыдущий. Понимаете, где победить нельзя, где им, когда своих назначают. У меня есть возможность назначить вас, и вот нашего...
Звукорежиссера,
да.
Обязательно.
Понимаете, я его назначу, куда мне хватает моей компетенции. Вот я о чем говорю, здесь победить нельзя. Понимаете, там где-то по конкурсу у нас должности даже разыгрывают. Пожалуйста, их очень мало. Ну, допустим, я помню, что на генерального директора Почты России был конкурс. Угу. Просто там ввели тоже такое, четвертый доступ, что ли, секретности. Я не
помню.
А
мы не знали.
Да, это года три назад. Это было, такие вот всплески демократии, понимаете? Угу. Когда вы читаете в газете, пожалуйста, можете свою кандидатуру, образование выше, там не так много. 3 года работаешь руководителем, еще что-то это, и последнее написано. Доступ секретный, 4-й, самый высокий уровень, как у президента, как у высшего начальника. На этом все сказано, да?
Да, давайте подключать слушателей к нашей беседе. 27-й, свой рецепт предлагает. Надо запретить строительство, и вообще никакой коррупции не будет. Ну, понятно, это абсолютно фантастическое предложение, но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что Подмосковье застраивается, постоянно городская агломерация расширяется. Ну, давайте пару лет не будем строить для начала и наводить... Это нереально.
Нет, ну, конечно, о чем вы говорите, не строить. Мы развиваемся, нам нужны промышленные объекты и строительство жилья. Как мы не будем строиться? Мы живем с вами, у нас гражданское общество. Мы хотим быть в лучших условиях. Давайте не будем строить, да, давайте не будем завтракать утром.
Но это внезапно будет решение, да, как минимум.
Все, правим это. Нет, так делать нельзя. Я говорю, есть некоторые вещи, которые непонятны очень многим. Почему, вы сами задаете вопрос, почему они не работают, допустим, да? Угу. Я вам говорю, почему нет прозрачности в тендерах? Почему вот сегодня уже 16-й год на дворе, да, грубо говоря, там, четверть 21 века, а у нас все тендеры для своих. Вы знаете, я вам расскажу одну очень интересную историю про строительство, кстати.
Давайте.
Займу пару минут. В Волгограде Министерство строительства приняло такое решение. Вот она проводит тендер, самый прозрачный, на электронных торгах. Там, 100 миллионов строить дом, построить или какой-то объект. Пожалуйста, участвуйте всех, ничего сложного нет, типовой объект. Вот, но... Написано, деньги мы вам заплатим после строительства, когда вы акт сдадите. течение трех лет. В течение трех лет. О чем это говорит?
Вы кому-то сдали... заплатят раньше, ну,
подожди, подожди. Кому-то позже. Я хочу, чтобы радиослушатели поняли это, что если я свой человек, я могу получить... Только закончил, сразу получить все деньги. Если я не свой человек, мне заплатят 31 декабря через 3 года. Угу. Вот, значит, а у нас все на кредитах, все закредитованы. Я должен буду по 15-20% с этих 100 миллионов платить, да, если я возьму... Нет, просто у меня объект уже стоит 160, понимаете, я ничего не получаю. Конечно, я не буду участвовать в таком конкурсе. Угу. Вот тут... вам ответ. Почему министерство... Вот, понимаете, некоторые вещи, на которые мы ответить не можем, вот на них надо ответить. Не надо изобретать, не надо там 2 года не строить, ничего нести, из выражения бред какой-то. Давайте отпросим на эти вещи. Чем аргументировало министерство, создавая у себя, а это по закону, создавая у себя такой внутренний приказ, внутренний регламент. Для кого он это сделал? Для людей, для того, чтобы потом чиновников приходили и убивали? Или, вернее, что делать другим предпринимателям? Вы считаете, что я должен потратить, ну, если я получу через 3 года деньги, я должен потратить там почти в 2 раза больше, чем стоит этот объект. Ну, понимаете, построить и заплатить проценты по этому. Угу. И где же, кто же может участвовать? Только свои, которые знают, что построят за 8 месяцев, на 9-й получат деньги.
Вы смотрите, как много болевых точек вскрывает вот эта вот красногорская трагедия. Как вы думаете вообще, что будет дальше, как ситуация будет развиваться?
Ну так... вот я еще раз вам говорю, пока вот, не надо там это, вот пока такие, они известны. Вот, допустим, на стороне предпринимателя находится министерство ФАС, но оно в ранге министерства. Вот, о чем оно говорит? Проводить электронные торги. Понимаете, хватит бумажками забивать, конверты открывать, они сказать, все известны.
Я могу сейчас... сказать про электронные торги, они также выигрываются и делаются. Да. То есть, ну, на моей практике, да, скажите, да, госимущество продается, да, проводятся торги. Понятно, как бы, в принципе, там объект, сколько он стоит, стартовая цена, и что происходит, да, там первый лот происходит там одним шагом от цены, да, второй лот происходит там 100 шагами вперед. То есть, по сути, там от рыночной цены на 100 шагов это уже не рыночная цена, и, в принципе, никто уже участвовать не будет. При этом надо понимать, что в электронных торгах все это
второе
происходит...
Второе место, минуту, подожди, второе место там занимает второе человек. Место... Если первый не платит деньги за выигранный, да, то второй выигрывает.
Второй выигрывает.
Первый может поставить сколько угодно.
Сколько угодно. Да. И ну, смысл что? В чем? Смысл в том, что откатывается все назад. Да? То есть, и все это происходит за первые 5 секунд торгов. То есть, представьте... Первый лот, через 5 секунд второй, который уже выводит в нерыночную цену, торги закрываются, оказывается второй наш плательщик, который поставил нерыночную цену, не платежеспособным, и торги откатываются до первого уровня, то есть до там, самой низкой цены. И, по сути, прекрасно, выкидывая всех нормальных и законных участников.
Не так, немножко не
ну,
так.
Я вам могу сказать, на своей
я
практике
вы платите 5-10%.
Да. Это, ну, это чтобы поучаствовать.
Подожди, да. И вот если, вот, как рассказал мой коллега, если, говорит, вы сыграли и не способны платить, то ваши деньги остаются у государства.
Это да, но стоит свеч.
Если стоит, но это не всегда так проходит. Не... Если игра стоит свеч, она проходит. Но для этого существует, опять же, ФАС, и есть правила проведения электронных торгов.
Если напишут ФАС, да, возможно, возможно, что через суд эти торги отменят. Но
ФАС
есть и другие,
сам отменяет
есть
торги.
Есть тысячи других вариантов,
если
как электронные торги провести.
Если на электронной площадке идет сбой... Все, это сразу можно отменять этот торг.
Это не сбой, это, в принципе, все по закону. Да, по закону оказался неплатежеспособным, 5 или 10% у него списали, откатили торги до первого лота. Да, и этот лот, как правило, бывает не рыночный. Да, и бывает так очень часто, когда как техническое это... задание пишет сам
это, вот
заказчик.
Это, вот это другой
это
вопрос.
Это вообще по конкретно госорганам это очень часто. Да, то есть пишет так техническое задание, что... Все остальные, подавая заявки, даже не будут рассматриваться, поскольку они не войдут в него.
Рассматривать. Вот как раз через электронные торги вы пишете вопрос, задаете, почему здесь, допустим, толщина там чего-то такая-то. Вам должны электронно ответить, и это все фиксируется. Понимаете? И вы можете на стадии, там же, когда вы сдаете документы, там все это все работает. Просто вы можете подать ФАС, ФАС может отменить этот лот, заставить их переписать
ну, смотрите,
технические
прям
задания.
Совсем последний случай на моей практике.
Давайте.
Да, вот, прям вот вопиющее, грубо говоря, нарушение. Да, вот тоже люди занимались отделкой одного госоргана, выиграли торги, при этом торги были на понижение цены. Они сделали цену, ну, самую низкую, причем исполнение этих торгов по техническому заданию было, то есть поставить мебель нужно было за 5 дней.
А, ну, вот то есть, это тоже проблема, да? Да.
Они выиграли, говорят, ребят, мы можем вот эту мебель поставить. То есть, ну, приехали уже в этот госорган, показали, какую мебель там в рамках концепции по техзаданию они могут сделать. Им говорят, ребят, ну, как бы, у нас вообще другая компания должна была выиграть. А, но она по этой цене не может это сделать. У них мебель уже готова, должны поставить. Вот вам контакт, вы поговорите с ними. Ну, как бы мои тут клиенты, они как бы как добросовестные, раз к ним пошли навстречу, сказали, что вот пообщайтесь, пошли и пообщались, да. Пока они общались, эти пресловутые 5 дней закончились. А, сам заказчик написал ФАС,
да,
подставил, да, то есть при этом он до этого сказал, ребят, вы договоритесь точно, и сами, и они заработают, и вы заработаете, но договориться не получилось, сроки прошли, когда они пришли ко мне, уже заявление в ФАС лежало, и решением арбитражного суда...
Правонаверно, да.
Вот вы рассказываете эту историю, я сижу и понимаю, как хорошо знать законы, и как
нет,
плохо
а я вам немножко, подождите, я вам немножко добавлю.
Это вопиюще, это постоянно происходит.
Вот в Америке, почему у нас еще?
Поэтому
у нас
не в правовом электронные торги, тоже вопрос.
Не в правовом поле очень многие действуют, понимаете? Знаете, вот нет правового поля, если вы дали взятку замглавы, да, как вы докажете, что вы ему дали взятку, он обязан землю оформить?
Никак.
Вот, так же и здесь. У нас идет усовершенствование. Если вот сейчас рассказывает коллега про торги, это вот как раз попытка недобросовестных чиновников купить дорогую мебель и украсть у государства. Вот с этим нужно бороться.
Предлагаю общаться со слушателями. Очень много вопросов, друзей, на СМС-портале. Я вижу, давайте брать звонки. Напоминаю, у нас в гостях предприниматель Юрий Савелов и юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Оль, добрый вечер, это Фрок.
Да, прошу вас.
Добрый вечер, гости. Вот в истории 20 века известен такой эпизод, когда после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки купировали Японию. И там, значит, дико коррумпированная была местная полиция. По-моему, 2 или 3 американцы меняли состав полиции полностью.
Ничего не происходило.
100% ротация. Но это, конечно, совершенно замечательный вариант. В нашем был бы случай, за исключением одной маленькой проблемы. В России нет внешней силы, которая могла бы совершить этот акт. Вот что придумать? Подумайте, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, я бы вот взял пример Грузии.
Опять Америка.
Америка.
Ну, вам сказали, нам что в России придумать? Грузия – это Америка. Человек хороший вопрос
задал. Я понимаю,
но
тем не менее, они 5 или 4 поменяли полностью всю структуру МВД.
Но без Америки они бы этого не сделали. Нет,
понятно, что там были тренинги, там было обучение.
Да не обучение, там был контроль. Там была как раз лишена, вот о чем я сказал, где нельзя победить коррупцию, свои. Там нельзя было назначить своего. Вот идет, я вначале передачи...
Их назначали и сажали
Ну, не важно, там еще, суть не в этом. Вот здесь контролировала Америка. Понимаете, она контролировала этот вопрос. А если бы она не контролировала, поставила рассадцы, все равно бы рассажали всех своих. И коррупция стала бы распространяться еще с большей силой. Вот, поэтому вопрос очень хороший. Сразу сходу не готов ответить, да, надо подумать. Нужна ли нам внешняя сила, или вообще есть ли в мире внешняя сила, которая готова бы нам была помочь в этой ситуации.
А как же политическая
воля? Момент очень интересный. Нам не до политической воли, нам порядок надо навести. Понимаете, экономический. А потом уже все будет. Когда люди будут сыто есть, как говорится, крепко спать, на хороших машинах ездить и отдыхать. Вот, будем наводить.
А эти два процесса не могут идти параллельно? С одной стороны,
я все-таки считаю, что
наводим экономический порядок и разбираемся.
Могут, но я все-таки считаю, что экономика должна быть на первом месте.
Ну, после фразы главы ВТБ, что малый и средний бизнес вообще кредитовать не нужно. О чем здесь речь?
20 лет сидит, возглавляет ВТБ, самый дорогой менеджер Европы. Я вам хочу сказать, посмотрите в интернете.
Хотя
самые дорогие зарплаты, я имею в виду.
Любой европейской страны в доле малого и среднего бизнеса доходит в среднем там 50-70%.
Ну, не любой, это большие, вернее, страны
любой
с сильной экономикой.
Западная Европа.
То есть, мягко говоря, российский бизнес чувствует себя не очень хорошо.
Ну и при этом, если чиновники высшего уровня говорят, что его даже поддерживать не нужно.
7373948, телефон прямого эфира, так, еще ваши чиновник, вопросы. Вышел. Друзья, пусть напоминаю, у нас в студии Алексей Петропольский и Юрий Савелов. Ваш вопрос.
Аня, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое за передачу, очень интересно. Скажите, пожалуйста, 2 вот из практики. Во-первых, объясню, почему заказчик делает ТЗ под себя, ну, то есть под подрядчика. потому что им, да, нужен гарантированно хороший там предприниматель, с которым можно решать вопросы вне договоренности контракта, потому что руководство может изменять свои требования к исполнению контракта очень глобально и поворачивая на 90, а то и на 180 градусов. Поэтому как быть здесь? Это первый вопрос. И второй. А какие могут быть инструменты определения рыночной стоимости товаров и продукции, поставляемой в рамках контрактов строительных? Потому что очень часто недобросовестные, значит, подрядчики выставляют цены поставщиков таким образом, что вроде и видно, что это не рынок, но с другой стороны, как-то доказать и проверить, что эта стоимость выше заявленной, только ФАС может. Как по-другому быть?
Спасибо за вопрос.
Ну, действительно, проблематика того, что зачастую заказчик хочет, чтобы качественно были выполнены услуги, особенно это развито в IT-сфере, она огромная, да, то есть действительно часто получается так, что разыгрываешь тендер, и приходит недобросовестный исполнитель и делает так, как тебе не нужно. А деньги ты ему уже заплатил, и ты погрязаешь.
Как заплатил? Где заплатил?
Ну, 30% ты в любом случае ему оплатил.
А это ты сам проводишь тендер, здесь не о 30 разговорах идет.
Здесь вопрос в том, что отдают техническое задание реальному исполнителю, который может. То есть получается так, что сам, грубо говоря, заказчик ищет подрядчика до тендера, да, угу. Находит его и говорит: ребят, вы можете это сделать? Да, мы можем. Они предварительно согласовывают техническое задание, публикуют его и действительно помогают, чтобы сделать так, чтобы выиграли именно они, поскольку они в этом заинтересованы.
Это идет уже нарушение закона.
Но это же коррупционная,
коррупционная схема, но ввиду того, что в определенных сферах действительно мало профессионалов, это действительно вынужденная мера.
Нет,
да?
Это не вынужденная мера. Дело в том, что когда проводятся чартерные торги, вот в Москве проводят на триллион рублей. Департамент конкурентной политики он называется. Вот его задача — создать конкуренцию в любом тендере. А ему, этому департаменту, лет 5 уже, понимаете? А те должно быть столько... Вы можете компанию там, не нарушая закона, не допустить по определенным условиям. У нее нет на работу, она вообще ничего не представляет от себя. Но если вы ее допустили, она выиграла и не начала работать, я говорю, она теряет до 10%. Там же до 30% можно обеспечение ставить. Там есть свои рычаги. Вот я вам рассказал про строительство, когда через 3 года платить. Так же и так. Если это серьезный тендер, миллиардный, мост надо построить. Много у нас компаний, которые могут освоить там 30 миллиардов рублей.
Я знаю только одну. Ну, по крайней мере, если мы говорим о строительстве мостов.
Ну, совершенно верно. Я знаю 3. Понимаете? Но, к сожалению, там 2 из них постоянно получают заказы, все остальные нет и не развиваются. Это немножко другая тема. Это можно решать. Это в нормальных, адекватных рамках решается. А администрация или кто делает заказ, тендер производит, вот пытается притащить своего, нарушить закон.
Ну, я знаю такие в практике случаи, когда проводился тендер до этого, да, и никто просто не стал в нем участвовать, да, и сам заказчик вынужден был искать того, кто будет поучаствовать. И в силу, во многом это было благодаря тому, что люди просто уже не верят в тендерную систему,
это,
в принципе.
Конечно. Люди,
большие
люди
компании,
вообще,
они...
Как не пытаются, департамент просит «Опору России», «РСПП», «Деловую Россию», давайте, никто не верит. Да,
потому что вот зачастую даже так бывает, вот даже сам моя компания там участвует в тендерах там, по кадастровым работам, и что мы видим, да, вот там идет какой-то объект крупный, да, там, федерального значения, который нужно там подготовить техническую документацию. А мы примерно высчитываем цену, выставляем ее там в рамках котировок, да, на понижение, и появляется некий там ИП или ООО малого бизнеса, которых обязаны допускать в эти торги, ну, по закону, да, антимонопольному. И они выставляют цену просто демпинговую. Они выставляют цену, по которой просто невозможно даже оплатить зарплату сотрудникам, чтобы они вышли и померили этот объект. А в связи с чем это происходит? Как правило, это аффилированная организация, которая уже эти работы выполнила там в рамках, допустим, разрешения на строительство, делали проект, да, под разрешение на строительство. Им, в принципе, второй раз распечатать из принтера эти документы. И они там, грубо говоря, то, что стоит 10 миллионов рублей, делают за 2. И никто их перебить не может.
Это никого не волнует. Если они делают за 2, и государство тратит 2 миллиона вместе 10, это может делать все, что угодно. Это уже не коррупционная составляющая. Поймите мне, если происходит тендер на 10 миллионов, а приходит мой человек, говорит, я сделаю за 2, но государство надо... Какая разница, выполняет, не выполняет?
С точки зрения
это предприниматель, смотрит, конечно. Да. Я экономии и коррупции. Если человек выполняет за 2 миллиона, зачем государству за 10? Не важно, что ему распечатать, на кнопку нажать. Это уже его трудности. Главное, чтобы была выполнена работа.
Наши слушатели считают, что для прозрачной работы системы нужны всего 3 условия. Ясные законы, бесконтактный документооборот и реальные штрафы за ошибки чиновников.
И чиновников надо наказывать, и предпринимателей. Вот предприниматели наказывают, деньги не возвращают. кричат все, делайте электронные торги, делайте. 70%, какой 70? Огромная составляющая, уменьшающая коррупционную составляющую в госзакупках. Делайте электронно, там все расписано. И если сбой у вас, или если, как говорите, могут они вот так... Все это решается в процессе.
Нет, про понижение цены вы не уловили самое главное. Самое главное здесь в том, что можно было деньги эти вообще не платить. Эта работа уже выполнена.
Вот видите, господа, мы начали разговор с красногорской трагедией. Так или иначе, у нас разговор зашел о этом нарыве, который давно уже зреет на нашем теле. Вопрос, который интересует наших слушателей, нас возвращает. Георгадзе, как вы думаете, его поймают? Если поймают, каково будет наказание?
Пожизненное заключение, однозначно. Но я думаю, что он не сдастся.
Судя по тому, что он грузин,
у него есть возможность со своими связями скрыться от правосудия. Да
здесь связи не нужны. Если он эту ситуацию действительно продумывал, то да, он может доехать до границы и в районе Владикавказа через горы пройти границы. Там же не на каждом метре.
Может, в Турцию собрался уже.
Тем более, учитывая денежный оборот, в котором он работал.
Деньги у него есть.
Деньги у него, скорее всего, какие-то остались. И на эти деньги в той же Турции или Грузии можно прожить и купить документы.
Я имею в виду Турцию из Турции в это.
Как угодно можно доехать.
Вот, ну, вариантов есть, да, если он в Грузию попадет, а у нас с Грузией хорошие, хотя сейчас у нас более-менее, но они могут нам его просто не выдать.
Да тем не менее, он может сделать просто документы, да. И мы об этом даже никогда не узнаем, да?
Но, с другой стороны, если это преступление совершено в состоянии аффекта, может, оно не настолько продумано,
как... Нет, это в любом случае приведет...
Вы знаете, если вот в ваших словах есть правда, если его задержат, и, вернее, он будет жив, то он наверняка, конечно, будет ряд комиссий проводить, которые...
К сожалению, у нас время передачи подходит к концу. Очень активная у нас получилась дискуссия. Юрий Савелов, член Президиума общественной организации молодого среднего бизнеса «Опора России», предприниматель. И юрист-специалист по коррупции Алексей Петропольский были в студии. Господа, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.